Смысл упасаны, простираний, поклонения приобрести такие же качества, свойства того, кому ты поклоняешься или предлагаешь поклоны, или делаешь подношения. Передача таких свойств происходит, если у нас есть открытость, вера и преданность. Это и есть дух Самаи. Если у ученика есть дух Самаи, открытость, вера, преданность, постепенно происходит передача качеств от гуру к ученику. То есть ученик немного начинает быть похожим на гуру. Не физически, конечно, и не обязательно характером. Нет. Более тонкими свойствами, например, способностью пребывать во зрении нерушимо, неотвлекаемо в созерцании, способностью проводить божественную волю, неэгоистичностью, интеграцией в действии. То есть он начинает неуловимо быть похожим на гуру. И вот похожесть на гуру – это прямое свойство гуру-йоги. То есть каждый ученик, если он правильно пребывает в гуру-йоге, он перенимает свойства мастера. В этом и смысл прямого пути в Анутара-тантре. Если ученик идет много лет, проходит много лет, он вообще не похож на гуру, это как бы не удалось создать канал связи, согласно которому он воспринял свойства гуру. Повторяю, это не личностное качество и не физическая похожесть. Хотя даже на уровне тонких полей энергетического тела это тоже имеет место. Вот иногда супруги, когда долго живут, они становятся похожи друг на друга. Обмен тонкими телами. Иногда даже собаки, когда живут долго с хозяевами, хозяева становятся похожи на собак, то ли собаки на хозяев. То есть между ними какая-то неуловимая связь. Они становятся похожи благодаря непрерывному кармическому обмену. То же самое и с гуру-йогой. Не сразу, конечно, но через какое-то время вы обнаруживаете, что какие-то качества становятся похожи. Значит, гуру-йога работает. То же самое и с Иштадеватой. Выполняя упасану Дататрии, мы становимся похожими немного на Дататрию. В каких-то свойствах. Полностью стать похожим на Дататрию сразу невозможно. У Дататрии 16 аватаров. Тот Дататрия, который родился от Атри Анасуи, это всего лишь третий там, из 16. А у нас одно тело только. И постепенно в его свойствах, его воззрении, в его способе мышления, вот способ мышления, видение мира, картина мира, вот самое главное, в котором мы становимся похожи. То же самое мы немного становимся похожими на Шиву, на Лакшми, Сарасвати, на всех божеств, которых мы призываем в единстве. Если же мы вообще не похожи ни во зрение, ни в ходе мышления, то, значит, где-то у нас то ли сердце не открыто, то ли самайной связи нет, то ли что-то мешает, есть какая-то преграда, ее надо устранять. Ну, преграда – это обычно карма и клеши. То есть, если мы ориентированы на клеши, то мы вообще не похожи. Если ориентированы на карму, тоже не похожи. А вот если мы работаем с клешами, освобождаем карму, то похожи становимся. Год от года. Так мы уподобляемся в процессе упасаны. А когда мы немножко похожи хотя бы на гуру, то созерцать гораздо легче. Когда мы немножко похожи на Дататрею, то медитировать гораздо легче, потому что Дататрия олицетворяет суть медитации. Когда мы похожи на Шиву, отрешаться от мирских желаний, конечно, легче, чем если бы мы были похожи, например, на кого-то другого. Oh. И вот осуществление такого богоподобия постепенно все глубже и глубже проникает в нашу карму, в нашу судьбу, вплоть до того, что, например, мы обретаем иллюзорное тело, похожее на Дататрею, благодаря методам иллюзорного тела Иштадеваты. Это уже похожесть богоподобия высокого уровня. Или мы открываем в себе Джнанакаю, просветленное божественное тело Шивы, Пхавалингам, или тело Дататреи, тело мудрости Дататреи. И учимся жить в нем. Это уже богоподобие реализовывается. В этом смысл пути тантрийской трансформации. Так, Шри Сиддханта Шикхамани, глава 17. Жертвование внутренних состояний. Мы все находимся на пути трансформации. И нам надо достаточно успешно идти по пути трансформации, достаточно продвинуться на этом пути в течение этой нашей жизни. Именно она драгоценна тем, что мы можем уподобиться Богу, божествам, гуру Татве. Достаточно трансформировать свои кармы, клеши, чтобы больше они нас не беспокоили ни в этой, ни в следующей жизни, чтобы мы были свободными, чтобы они нас отпустили на свободу и чтобы мы могли управлять своей судьбой. Обычный человек, он не управляет своей судьбой. Даже если он говорит какие-то адвайтические истины, он все равно не управляет своей судьбой. Человеком управляют разнообразные силы, тонкие, божественные силы, в основном боги и духи. Боги – это органы чувств, описанные в Упанишадах. Духи – различные энергии течения тонкого тела, которые представляют собой антахкарану. То есть человек находится в большом заблуждении, в большом самомнении, думая, что он сам управляет своей жизнью и судьбой. У него есть небольшая область его управления, но она очень мала. И в основном это все происходит из бодрственного состояния. В поверхностном сознании, в бодрствующем состоянии мы можем до некоторой степени управлять, например, своим телом, своим умом, и то не всегда. Некоторые даже в бодрственном состоянии не всегда могут своим умом управлять. Но ведь это самое простое. Если мы развиваем в себе качество садху, мы можем управлять своим умом. Но в основном нашей судьбой управляют различные тонкие божественные силы. Прежде всего, сила бога времени, сила бога дхармы, Ямараджи, который отмеривает нам карму и определяет нам реинкарнацию. Другими божественными силами, там внутренний Сурья, внутренний Агни, все божества пяти органов чувств. Тот, кто сомневается, может попробовать управлять своим кишечником. Так? Увидеть, что не может. Там другие божества им управляют. То есть вроде бы тело принадлежит нам, и мы в теле, но оно не совсем наше, оказывается. Все знают, как нелегко пранами управлять во время пранаямы, так? То же самое органами восприятия. За ними стоят боги и духи. И они управляют нами так, как полагается нам по карме в данный момент. Но если мы очистим нашу карму, то управление будет по-другому. Смысл практики заключается в том, чтобы постепенно отобрать управление у кармы и всех этих существ, и взять в свои руки. Но наш потенциал пока это вот поверхностное сознание. И оно должно быть очищено, соединиться с подсознанием, и постепенно мы начинаем обретать самостоятельность. Почему эти сущности и существа не дают нам всем управлять? Ну, они считают, что мы еще не готовы, что мы дети. Дай ему управлять, он вообще здесь натворит такого. Поэтому надо за ним присматривать. Но по мере того, по мере роста нашего сознания, мы постепенно начинаем подчинять этих внутренних божеств, внутренних духов, внутренние кармы и рычаги управления постепенно у нас появляются. По мере того, насколько мы освобождаемся от клеш и эго, мы все более и более можем управлять своей ситуацией. По мере того, как мы сами из пустоты чистого недвойственного осознавания способны зарождать своих божеств. Дело в том, что вот те энергии и духи, которые нами сейчас управляют, они как бы не наши. Они нам даны на общих основаниях, по карме, но они неуправляемы нами. Когда же мы зарождаем недвойственное сознание, то мы сами порождаем этих внутренних божеств, уже собственных, своих. Например, свою Сарасвати, свою Лакшми, своего Вишну, своего Шиву. Это подобно вот чему. Когда человек только приходит в армию, ему дают одежду. И там особо не смотрят, какую именно одежду дать. Ну так, на глазок. Вот такое. Вот тебе шинель, вот тебе ботинки, отличные ботинки. Вперед, носи. А то, что ботинки жмут, шинель большая, никого не интересует. И тот, кто только пришел в армию, он выглядит так интересно. Явно, что не индивидуальный покрой. Но когда он становится повыше чином, он ходит в ателье, и ему все кроят под индивидуальные мерки какие-то. То же самое. Мы получили определенный набор кармы, вот тело. Ну, нормально, носи, ходи, жить будешь в сансаре. И вот так, как придется, мы получили, мы родились. Нас никто не спрашивал, мы не понимаем, почему у нас такие родители, почему такое тело, почему мы в этой стране родились. Почему такая судьба? Мы вообще не понимаем. Это все какой-то набор данных, которые нам просто дали. На, нормально, носи. Кто дал, даже мы не понимаем. То есть полное неведение. Как в том анекдоте, когда на необитаемом острове два человека, и один другого спрашивает, там, Джимми, куда мы попали? Тот говорит, к чертям подробности, кто мы? Это то же самое. Мы не понимаем, где мы, что мы. Вообще не... мы осознаем только к 40 годам, 30 лет ушло на то, чтобы понять социум, законы мирской жизни, и потом вопросы смысла жизни. Мы хоть как-то, а большинство и не осознает до конца жизни ничего этого. Почему так? Почему не так? Кто вообще это дал? Кто нам дал этих родителей? Почему это тело, а не другое? Ничего не понятно. Только небольшая ясность начинает задавать эти вопросы. И вот в процессе практики мы должны все это изменить, породить собственных божеств из недвойственности и установить то, как мы бы хотели. Установить те параметры, которые бы делали нас счастливыми и свободными. Начинайте.
Как говорят те, кто познал истинное состояние Шивы, жертвование внутренних состояний Бхава, это преданное посвящение Шиве всех состояний. Внутреннее состояние Бхава – это изменение ума. Посвящение Шиве переживаний всех образов, хранящихся в сознании – это жертвование внутренних состояний.
Итак, жертвование внутренних состояний – это одновременно и самоосвобождение, и самоотдача. Почему мы должны научиться навыкам созерцания? Чтобы мы могли освобождаться от внутренних состояний, делать выбор в пользу созерцания, когда действуют клеши, плохое настроение, мысли, чтобы могли менять внутреннее состояние самостоятельно. Тот, кто овладел созерцанием, он не нуждается, чтобы с ним поговорили, так? Чтобы его утешили, чтобы вдохновили. Он сам может менять свое внутреннее состояние, изменяя свой ум благодаря осознанности и созерцанию. То же самое и самоотдача. Почему нужна вера, преданность? Потому что благодаря ей мы можем жертвовать внутреннее состояние Абсолюту, Шиве. А жертвовать придется много, потому что все эти ограничивающие, омрачающие силы внутри нас существуют, и мы должны их рассеять, растворить, разрушить. Ведь истинная джняна, истинное неведение, истинное освобождение – это разрушение неведения. То есть есть неведение, и мы его должны разрушить. Что это? Эго, Три вида кармы Санчит Прарабдхагами и клеши. Вот основные клеши, которые мы должны разрушить, это кама, вожделение, кротха, гнев, лобха, жадность, мада, гордость, мацария, зависть, моха, заблуждение. То есть есть определенный конгломерат клеш, их надо разрушить. Что такое вообще клеши? Клеша – это искаженное, омраченное восприятие реальности, которое мешает нам видеть божественность, видеть мир в его истинной природе, соединиться с телом Бхагавана Дататрея, распознать Шиву, распознать Атман. И когда клеши разрастаются, то они становятся причиной новых рождений в негативных мирах. Например, гнев, разрастаясь, становится причиной получения тела в следующей жизни в аду. Это такое переживание, как будто вы попали в триллер, непрерывный фильм ужасов, из которого выхода нет, пока эта карма не очистится. Гнев. Зависть, когда она разрастается, переводит к миру асуров. Это непрерывное соперничество, это непрерывная борьба, у которой нет конца. Мир, состоящий из зависти и борьбы. Тупость – мир животных. Развлечения, секс, совокупление, оборона, еда, примитивные потребности и тупость. Ничего не понятно, ничего не ясно. Например, если взять кота или собаку, попробовать рассказать ему о пути освобождения, пригласить на баджан-мандалу. Ну что, кот? Вот посидит, ему будет скучно. Он подумает, сметаны нет, колбасы нет. В общем, ничего интересного. Был один сумасшедший дзенский монах, который после просветления, уйдя из монастыря, собирал котов, рассаживал их вдоль стены рядками, как монахов, и заставлял медитировать. Иногда бил их палкой, когда они убегали. Не хотели медитировать и убегали. Хотел дать им просветление и сострадание. Есть такая история. То есть животное не способно. Тупость, неведение. Гордость, разрастая, может перерасти в рождение в мире сансарных богов. Когда большая ставка идет на эго, на собственные силы, собственное величие, собственные способности. Когда идет непомерное раздувание этого желания покровительствовать другим, очень трепетное отношение к своему эго, гордость, гордость. Сансарные боги именно поэтому и ограничены. Привязанность, раздуваясь, ведет к перерождению в мире иллюзий, в мире людей. Когда мы потакаем привязанности, мы создаем карму, чтобы снова в род людей войти, в человеческие связи, в человеческие отношения. Все это омраченные виды восприятия, клеши. Клеша вообще на санскрите переводится, звучит как kills, происходит от kills. То есть мучить, причинять боль, беспокоить, досаждать, огорчать. И задача духовной практики, настоящая задача – разрушить клеши. То есть когда мы овладеваем воззрением и созерцанием, признаки правильного воззрения, правильного созерцания, правильной садханы с годами должны проявляться обязательно как разрушение клеш. И усмирение ума и разрушение клеш – это как две стороны одной медали. Если ум усмирен, значит и клеши разрушены. Если клеши разрушились, это признак хорошего, показатель хорошего усмирения ума. И в Йога-сутре Патанджали в главе 2 описывается, что клеши могут быть спящими. Спящими означает, они спрятаны внутри, и они ждут своего времени. Просто пока еще нет сопутствующих обстоятельств, чтобы они проявились. Нет вторичных причин, чтобы их активировать. Допустим, вы живете на Вишудха-чакре, и все хорошо. А обстоятельств, чтобы пережить миры Манипура-чакры, Свадистана-чакры нет. Но как только ситуация заставит сознание опуститься, они могут активироваться и пробудиться. Это спящие клеши. Есть ослабленные клеши. Те, которые проявляются, но значительно ослаблены, как у опытных садху. Они есть, но они не докучают, не досаждают, они под полным контролем. Есть те, которые проявляются периодически. Тоже бывает так. Садху такой хороший, практикующий, а потом раз что-то. И все удивляются, как так? Ну, периодически проявляющиеся клеша. Гнев вышел. Или привязанность вышла. Что-то такое. Все удивляются. А чего удивительно? Просто клеша периодически проявляется. Например, она проявляется в особый астрологический день. Там, когда сильная луна в сочетании с кету. Такое сочетание происходит там раз в 3 месяца. Вот раз в 3 месяца он будет демонстрировать это. Остальное время все нормально. Вот. Но при перерождении это может быть фатально. Раз в 3 месяца этот гороскоп сработал и вошел в какое-нибудь тело крокодила. Вот. И, наконец, есть полностью проявленные клеши. Это самый необузданный ум, полностью проявленный. Это они клеши, которые всегда с тобой. Все их видят, все демонстрируют. И всем тяжело общаться с таким человеком, потому что его клеши явные. И в главе Садханапада Патанджали говорит, что для чего нужна йога? Ну, первое – это для вхождения в самадхи, то есть для слияния с Богом. А второе – истощить клеши, сделать их тонкими. Тонкие клеши, они теряют свою негативную силу и обнаруживают себя как мудрости. Вот когда они тонкие, они насыщаются светом. И они показывают свою природу, что клеши – это на самом деле энергия тамаса и раджаса. Но когда они утончаются, в них начинает доминировать свет. Соединяясь с сатвой, с сиянием, они обнаруживают свою пустотную чистую природу. И тогда они становятся уже раджасичной игрой 5 мудростей. Поэтому говорят, клеши преображаются в мудрости. Вот сделать их настолько тонкими, чтобы они уже не отличались от достоинств. Поэтому принцип такой. Те клеши, которые можно, мы устраняем, а те, которые нельзя, мы их преображаем и делаем своей силой, своими достоинствами и своей мудростью. Какие главные клеши? Главная клеша – это авидья, изначальное, фундаментальное неведение. А из него проистекает асмита, забвение атмана, отождествление с эго. Из асмиты проистекает рага, то есть привязанность, страстное стремление к чему-либо. Даже став монахами, даже став садху, мы не сразу избавляемся от раги. То есть внешне мы соблюдаем заповеди, соблюдаем обеты, а праны могут прямо вот рваться куда-то. Им все равно куда, куда-нибудь. Это как лошадь. Она часто не знает, куда, зачем, вот бежит. Просто бежится и бежит праны. Тонкое тело то же самое. Мы можем изучать учения, практиковать созерцание. Только мы отвлеклись, тонкое тело уже куда-то побежало. Мы думаем, куда оно рвануло вообще? И зачем? Я ему не давал команды. Оно не спрашивает, как собака. Все выгуливали собак, наверное. Пока вы здесь, вы чуть отвернулись, заговорили с соседом, который тоже выгуливает собаки. Вы уже, ваша собака к чужой собаке побежала. Выяснять какие-то отношения, там, ссориться. Там. Вот это тонкое тело. Все это рага. Наконец, двеша, отвращение. Когда мы сильно делим мир на то, что нам нравится, то, что не нравится, и порождаем страх какой-то. Отвращение к чему-либо, отрицание, исключаем из поля своего восприятия какие-либо объекты. Из-за этого, например, гневаемся. Все это порождает абхиневешу, устойчивую тенденцию перерождаться. И здесь принцип такой. Неведение создает эго, эго создает карму. Карма создает клеши. Клеши питают эго. И снова эго создает карму, карма создает клеши, клеши снова питают эго. И это вот такой круг замкнутый. Это и есть сансарный круг. И кажется, что когда попал, из него сложно выйти. Эго питает клеши, а клеши питают эго, и этому нет конца. Но мы его должны как-то разорвать.
Именно внутреннее ощущение является причиной обусловленности и свободы всех существ. Когда внутреннее состояние чисто, это освобождение. В противном случае это блуждание в колесе перерождений, связанность.
Стоп. Итак, когда внутреннее состояние чисто, это начинается свобода. Нечистое внутреннее состояние – это клеши. То есть кама – вожделение, кротха – гнев, лобха – жадность, мада – гордость, мацария – зависть, моха – заблуждение. Еще есть в тантрах описывается, так сказать, дополнительные клеши, на самом деле гораздо больше. Жалость к себе, стыд и стесненность, ладжа, печаль и уныние, шока, страх, пхая, отвращение и брезгливость, двеша, повторяется. И вот когда нами управляют разнообразные клеши, это и есть состояние несвободы, неосвобожденности, тонких видов омраченности. И, а что такое состояние свободы, когда ничего этого нет, а в душе умиротворенность, спокойствие, радость, счастье, блаженство, восторг, экстаз, прославление, богооткровение, просветление, осознание божественной мудрости, божественной воли, божественного блаженства и других божественных качеств высших тат. Это значит, клеш нет. И вот стоит нам очистить клеши, мы становимся, нам становятся доступными божественные благословения, и все вот эти качества постепенно начинают нас возрастать. Мы меняем эмоциональный спектр с омраченного на чистый, на возвышенный. Это один из уровней, один из видов освобождения. Иногда те, кто практикует адвайту, изучают тексты, не совсем понимают вот этот принцип, что им придется иметь дело с энергией. И эта энергия не абстрактная, а она внутренняя, обычная энергия. Это клеши. И что ее надо, эту энергию надо разрушить. То есть истинная джняна, истинная йога – это разрушение кармы и клеш. Карма – это процесс, когда одни клеши дают причины для следующих клеш, а эго является временно формируемым инструментом в той или иной жизни. То есть наша джняна, наше переживание медитации, переживание света, переживание пустоты и созерцательного присутствия должно быть настолько сильным, чтобы разрушить все клеши, чтобы разрушить всю карму и разрушить вот эту внутреннюю мафиозную систему управления. Это подобно тому, как вы исследуете внутренний город и обнаруживаете, что этот город полностью под контролем мафии. А вы решили задать новые порядки, честные, чистые, возвышенные и принципиальные. Но когда вы собираете всех жителей этого города и говорите, мы теперь будем жить по-новому, эти жители говорят, а зачем нам жить по-новому? Мы нам и так хорошо. Вы говорите, нет, я вас заставлю жить по-новому. Они говорят, ну попробуй, посмотрим. И начинается борьба. Это и есть духовная битва садху, духовная брань. В конце концов, тот, кто хорошо ведет садхану, он побеждает. Ему удается превратить свой внутренний город в чистую страну. А есть садху, которые увязают в беспрерывной борьбе. И на улицах их города ведутся ожесточенные бои с мафией. Многие здания разрушены и потери с обоих сторон. А те, кто не ведут борьбу, они просто садху не являются. Ну, они декларируют что-то, но они садху не являются. Эти вообще как бы, этот город полностью также под контролем мафии, но мэр города просто говорит красивые речи. Ну, такого называют «говорящая голова». Я брахман, все иллюзорно. И все так же происходит. Это такой, сам этот мэр, он тоже коррумпированный полностью. Ну, такие три типа садху.
Чистым внутренним состоянием называют убежденность «я Шива». Но если человек убежден в обратном, в двойственности, как тут избежать страданий?
Убежденность «я Шива», «шивохам», «брахма», «хамбхава» — это одно и то же. Это и есть вера в свое богоподобие. Она должна быть настолько сильная, чтобы дать нам возможность разрушить карму, эго и клеши. Это означает, что эта убежденность должна быть подкреплена созерцанием, бхавой, благодатью, благословением. Эта убежденность должна быть сильной верой, и она должна уметь двигать прану и изменять потоки тонкого тела. Только тогда она может разрушить карму.
Весь этот мир, движущийся и неподвижный, это наслаждающийся, объект наслаждения и тот, кто направляет к наслаждению. Человек, который чувствует, что все это формы Шивы, на самом деле становится Шивой.
Стоп. Итак, постепенно такая убежденность перерастает во внутреннее богоподобие. Но это происходит не ранее, чем клеши будут разрушены. Не ранее, чем три вида кармы, санчит, прарабдха и агама, будут очищены. И вот чтобы это произошло, необходим процесс. Как в тантре, так и в адвайте процесс очень важен. Если процесс происходит, то происходит переплавка разрушения клеш, растворение эго и растворение трех видов кармы. Начинающие садху многие недооценивают процесс. Изучив тексты по адвайте, они воспринимают воззрение, но не понимают, что такое поведение и что такое созерцание. Изучив тексты по тантре, они воспринимают веру, но не понимают то же самое, что такое садхана. То есть идет игнорирование процесса и полагание только на воззрение и только на веру. И вот для того, чтобы этот процесс был полным, необходимо 5 видов стойкости. И что это за стойкость? Первая – стойкость в вере и прибежище. Шаранам, шрадха. Второе – стойкость в обетах, то есть шила, самодисциплина, йоговская самодисциплина. Даже если сильная вера, а стойкости в обетах и самодисциплине нет, наша вера не позволит нам разрушить клеши. То есть вера должна быть сильной. И сильная вера – это всегда стойкость в обетах, стойкость в самодисциплине. Способность длительное время следовать чему-либо, предписанной садхане, взятым обязательствам, обетам, своим принципам. Затем нужна стойкость в садхане. Кроме этого, мы должны применять методы и быть усердными в садхане. Быть способным годами, не ожидая ничего особенного, практиковать садхану. Не так, что мы практиковали 3 дня, потом говорим, что-то не идет эта практика. Вот. Представьте, спортсмен, он хочет стать мастером боевых искусств, и 3 дня походил в зал, и говорит, что-то у меня не идет, боевое искусство вообще не мое. Мы должны быть годами выполнять садхану до тех пор, пока садхана не откроет нам какие-то измерения благословения и благодати. Например, вы читаете мантру Дататреи, но не чувствуете никакой благодати, потому что между вами и Дататреей стоит какой-то барьер. Вы еще не раскрыли мантру Шакти, мантру Чайтани. Благодать от мантры не идет еще. Но если вы будете делать упасану, очищать свой ум, визуализировать Дататрею, делать мантру, начитывать годами, рано или поздно этот барьер уйдет, вы начнете чувствовать благословение Дататреи. То же самое и с другими мантрами. Это стойкость садханы. Затем стойкость самаи. Стойкость самаи означает, что мы всегда и везде придерживаемся обетов самаи. Мы помним обязательства самаи, никогда их не нарушаем и очищаем их. То есть держимся правильных принципов отношения с 3 сокровищами, санга, обеты сострадания, обеты хранения в тайне. Мы всегда стойки в самае. Когда мы стойки в самае, чистое видение нас не покидает. То есть мы никогда не покидаем чистого видения в отношении самайных братьев, сестер, гуру, дхармы, санги, божества, в отношении всего, что происходит. Как бы нас судьба не испытывала, как бы великая Шактима Махамая нас не проверяла. Мы стойкие в своей самае, и мы легко все воспринимаем, не покидая чистое видение. Такая стойкость годами делает нас пригодными к освобождению и разрушает клеши. Наконец, пятый вид стойкости – это стойкость созерцания, стойкость в единой самае. Что бы ни происходило, где бы то ни было, мы держимся воззрения и созерцания, стараясь не отвлекаться. То есть первый раз, как вы получили прямую передачу, научились каким-то базовым методам созерцания, и через 12 лет, и через 20, и через 30 вы должны продолжать. Это не так, что 25 лет назад когда-то у меня была атмавичара. Незабываемый опыт, да. И через 30 лет атмавичара должна сохраниться. На втором году послушнической жизни я был в созерцании 10 секунд. Вы должны всегда быть с утра до вечера и на пятом, и на шестом году монашеской жизни, и на 60-м, всегда, вплоть до слияния с Брахманом. Это стойкость в единой самая созерцания. Только тогда вы можете разрушить клеши. И вот сам единое самая созерцание касается воззрения и самого созерцания. Когда у нас есть эти пять видов стойкости, вера, в вере, в обетах, в садхане, в самая и созерцании, клеши могут быть разрушены, карма может быть очищена. Эго может быть растворено.
Йогин чувствует, что мир – это обман, и всегда помнит Шиву – бытие, сад, блаженство, ананда и сознание, чит, находящиеся за пределами мира. Как же йогин может оказаться связанным? Все действия – поклонение Господу Шамбху, все слова – гимны в его честь. Когда человек ощущает это, как может карма связать его? Все радости и горести, которые испытываются благодаря действию органов чувств, порождение кармы. Йогин, который посвящает все чувства Шиве, становится освобожденным при жизни.
Преданность, вера и преданность – это то, что помогает лучше всего разрушить клеши, то, что подпитывает все эти виды стойкости. Если есть сильная вера и преданность, то уходит гнев, гордость, зависть, алчность, жадность, вожделение, заблуждение. И все другие виды клеши уходят. И кармы прошлого, кармы будущего, кармы настоящего постепенно разрушаются. Поэтому, кроме созерцания, мы всегда пестуем веру и преданность через гуру-йогу, через иштадевата-йогу, через связь с прибежищем. Такая вера и преданность – источник благодати. Благодать – это чистейшее сияние сатвы, нисходящие потоки ануграхи, которые омывают и очищают и уничтожают нашу карму и клеши. Например, когда вы молитесь, читаете мантры, занимаетесь визуализацией, если вы чувствуете, что ваше сознание возвышается, внезапно на какое-то время вы ощущаете: «О, можно видеть мир совершенно иначе. Я так раньше не видел мир. Как же здорово!» И такое возвышенное видение мира у вас держится еще некоторое время, может быть, несколько минут или часов. Но затем шаблоны и тенденции ума снова заставляют вас скатываться на привычное видение, но у вас уже есть память. Вы думаете: «Хорошо бы мне вернуться в такое более возвышенное и осознанное видение мира. Что я не хочу больше поддерживать привычные клеши, привычное омраченное видение, я хочу поддерживать более чистое видение». Тогда у вас зарождается желание прилагать усилия, чтобы вновь возвращаться в это более возвышенное и чистое видение.
Стхала, ученик. Тот, кому всегда дает наставление Шива-йогин, достигший состояния «тело – высшая сущность», и кто по милости Шива-йогина стремится к освобождению, зовется учеником. Тот, кто в своих мыслях, речах и поступках неизменно предан гуру, воплощению добродетелей, зовется учеником. Спокойный, владеющий собой, выполняющий аскезу, честный, ровный ко всем и относящийся к учителю и к Шиве с равным почтением, таков лучший из учеников. мудрый ученик, смотрит на учителя как на Шиву, и на Шиву как на учителя. Он не видит ни малейших различий между ними. Благодаря даже кратким указаниям наставника, ученик обретает сильнейшую веру в практике шиваитов, в созерцании Шивы и в чистое знание Шивы. В великом океане иллюзии Майи миры возникают и исчезают, как пена. Милостивый взгляд гуру, как подводное пламя в мгновение ока, поглощает эту бездну. Мимолетный, пронзительный взгляд учителя превращает человека в Шиву, как ртуть превращает медь в золото. Демонстрируя знание недвойственности Шивой, ученик никогда не нарушит повелений гуру. Привязав свой ум к Шиве, он достигнет всех совершенств. То, что Шива отличается от мира, это ложь. Шива – это сияющее сознание. Воистину, тот освобожден, кого гуру просветил. Ты – Шива. Великое знание единства с Шивой – лекарство от болезни сансары. Умиротворенный, счастливец, который получил это знание от гуру, достиг освобождения при жизни. Нет в том сомнения.
Ом. Ом.